Внизу, у ограды лагеря, их перехватил незнакомый из новеньких офицер, который начал кричать на профессора и грозил расстрелом. Видно, сам не знал толком ни своих функций, ни степени свободы пришельцев. Черт их знает. Может, лучше их держать в подвале или, наоборот, не обращать на них внимания. Последний вариант не удовлетворил бы никакого военного и был отметен с порога, а нарушителей, несмотря на ворчание профессора и требование вызвать самого полковника Рай-Раи, загнали в тюрьму. Под одноэтажным бараком, где содержались пришельцы с земли, располагалось бомбоубежище, которое полностью повторяло наземную постройку. Вместо столовой там обнаружилась камера с железной дверью, каменным полом и низкими нарами. Единственная тусклая лампочка под потолком осветила еще одного обитателя подземелья. Им оказался Покревский. На скуле ротмистра темнел кровоподтек. Рукав халата был оторван и держался на нескольких нитках. Волосы встрепаны и взор дик. «Что с вами случилось?» — кинулась к ротмистру Кора. «Вас били?»
«Меня били», — согласился ротмистр. «И я лишён возможности снова покончить с собой». «Но кто позволил себе такое отношение к вам?» — возмутился профессор. «Мы являемся подданными другой планеты, и они не имеют права. Они взяли это право в собственные руки!» Горько воскликнул Покревский и, упав на нары, закрыл голову руками. «И все же вы должны рассказать нам, что произошло, и я обещаю вам, что не оставлю этот инцидент безнаказанным», — настаивал профессор.
«Тем более, — добавила Кора, — что за нами стоит Земля и вся Галактическая Федерация, в том числе комиссар Меладар, а с ним шутки плохи».
«Какая еще федерация?» — воскликнул ротмистр. «За мной не стоит ничего. Я видел, как последний пароход взял курс на Стамбул. Врангель бросил нас».
«Рассказывайте», — сказал Эдуард Оскарович тоном, которому нельзя было не подчиниться.
«Утром я увидел...» Глухой голос ротмистра с трудом пробивался в щель между тюфяком и губами. Всю ночь ее не было, а утром она вышла из его апартаментов.
«Попрошу вас, — произнес профессор, — если можно, употребляйте имена действующих лиц. Порой вам известно нечто скрытое от нас, но вы не идете нам навстречу».
«Господи! — взвился ротмистр и уселся на нарах. — Неужели непонятно? Принцесса Парра вышла утром из комнаты полковника Рай-Раи, как ни в чем не бывало».
«А может, ничего и не было?» — осторожно спросил Эдуард Оскарович.
«Было. Вы бы видели, какая улыбка играла на ее блудливых губах».
«А вы?» — спросила Кора.
«А я кинулся к ней, чтобы убить».
«И не убили?»
«У меня не поднялась рука».
«А она?»
— спросила Кора, которой эта сцена привиделась в несколько комических красках, но следовало сдерживаться, чтобы не обидеть влюбленного Покревского.
«Она хохотала, как шамаханская царица. Вы читали?»
«Я проходила в детстве», — гордо ответила Кора. «Это написал один поэт в Азербайджане».
Профессор взглянул на Кору, чуть склонив голову, и если бы девушка увидела в тот момент его взгляд, она удивилась бы печали, присутствовавшей в нем. Профессор думал о своих отдаленных потомках. «Очевидно, на пути цивилизации в будущее кое-чем приходится жертвовать».
«Это написал Пушкин!» — воскликнул ротмистр, на секунду даже забыв о собственном горе. «Не может быть, чтобы вы считали его азербайджанским поэтом!»
«Извините», — сказала Кора,
не желая вступать в исторический спор. «Что случилось дальше?»
«Простите, но если вы считаете Пушкина азербайджанским поэтом, я не могу продолжить».
«Я никогда этого не говорила», — возмущенно ответила Кора. «Азербайджанским поэтом был Низами, который родился в Гяндже в 1141 году, где и скончался на руках своей половецкой жены, выкупленной им из неволи в 1189 году. Сказка о шамаханской царице, обитавшей якобы в соседней с Гянджей Шамахе, была открыта среди рукописей Мадридской библиотеки лет 10 назад. Неизвестная поэма Низами вызывала сенсацию среди специалистов и просто любителей поэзии, так как открыла человечеству новые грани таланта великого азербайджанского поэта. Если вы хотите, я могу прочесть несколько двустиший из этого шедевра, однако учтите, что я не сильна в арабском, на котором была написана «Шамаханская царица», и мое произношение будет несколько хромать».
Увидев обалделое выражение лица профессора,
Кора получила искреннее моральное удовлетворение, пожалуй, впервые за это путешествие в параллельный мир. И она решила никому не признаваться, даже под пыткой, в том, что произнесенный ею текст она списала со шпаргалки на экзамене по литературе, прошедшей весной, и еще не успела забыть.
Ротмистр Покревский сел на нарах. Собственное горе даже потускнело перед невиданным девичьим талантом.
Но Кора быстро вернула его к действительности. «Продолжайте, ротмистр», — сказала она. «Рассказывайте, что было дальше».
«А что продолжать?» — махнул рукой Покревский. «Я кинулся к полковнику Рай-Раи, чтобы вызвать его на дуэль на любом виде оружия. В конце концов, мне не привыкать к смерти».
«А полковник?»
«Полковник вышел и в грубых выражениях потребовал, чтобы я убирался прочь. Тогда я поднял палку и крикнул ему: „Защищайтесь, сударь!“ А он ничего не ответил, потому что из той же двери выскочила ваша подруга Нинеля».
«Из той же двери?» — удивился профессор.
«Из той же двери! Она издавала нечленораздельные звуки. Она налетела на меня, как злобная фурия. Она вырвала у меня палку и начала меня избивать, утверждая, что не даст в обиду своего любимого. Затем прибежали медсестры и притащили меня сюда. Вот в таком виде. Но я же не мог поднять руку на женщину, даже если она хамка».
«Таинственная история», — сказал Калнин. «Но полагаю, что не такая уж трагическая, как вам показалось. Если, правда, полковник не забавлялся с двумя девицами сразу».
«О, только не это!» — воскликнул ротмистр и сжал ладонями виски, словно голова его раскалывалась от немыслимой боли.
«Тогда между ними происходило что-то совершенно невинное», — заявила Кора.
«Поэтому Нинелли так на вас рассердилась».
«Нет», — твердо возразил капитан. «Там происходило нечто ужасное».
«Я вас пытаюсь убедить», — сказал профессор, «что принцесса умерла 500 лет назад, что вы погибли 1,5 века назад, что здесь лишь Кора, реальное живое существо. Мы же с вами привидения, фантомы».
«Чепуха», — проворчал ротмистр. Но он был не уверен в своих словах. «Есть только этот день и этот миг».
За окошком перекликались часовые.
«Что на обед?» — крикнул ближний.
Второй ответил неразборчиво.
Ротмистр молчал, лежа на нарах. Профессор все мерил камеру шагами. Кора задумалась. Она пыталась заставить себя поверить в то, что здесь происходит что-то настоящее, реальное, что это ей не снится. Но убедить себя трудно, потому что память Коры, как и память Покревского,
отказывалась перенестись в настоящее.